Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Что такое древо познания добра и зла? Что случилось в райском саду? В чем заключалось грехопадение Адама и Евы? Об этом сегодня в студии Светлого радио я, Александр Ананьев, разговариваю с настоятелем Свято-Никольского храма села Макарово Московской области, близ Черноголовки, с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Еще раз здравствуйте, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
Фантастическая получается дискуссия о том, что такое древо познания добра и зла. Размышляя над этим вопросом, я наткнулся вот на какой удивительный факт. В раю ведь было много различных деревьев. И со всех деревьев кушать плоды Адаму было можно. Среди этих деревьев росли два особенных. Древо жизни, с которого тоже можно было вкушать плоды, и древо познания добра и зла. Они были обособлены. Два древа, имеющих особенный смысл. И если одно древо жизни, а второе древо познания добра и зла, уместно ли? Правильно ли предположить, что древо познания добра и зла – это древо смерти?
Нет. Кстати, у некоторых святых отцов есть такой образ, что эти два древа находились недалеко друг от друга, и ветви их были переплетены.
Ну, как жизнь и смерть.
Да, но древо познания добра и зла – это, конечно, не древо жизни, как мы с вами уже говорили, по крайней мере, по учению многих святых отцов, в частности, об этом очень подробно, очень ярко говорит преподобный Ефрем Сирин, это, собственно, сам Бог, это сама жизнь. Это сама жизнь. В чем, собственно, произошла трагедия? Трагедия произошла в том, о чем, например, говорит и святой апостол Павел. Помните, в послании к Коринфянам он говорит, что многие из вас, причащаясь, умирают, ибо недостойно это делают. Странные слова, нам кажется, как это? Вот, но это слова Писания, это свела слова великого апостола. И вот что произошло, собственно, в результате грехопадения? В результате грехопадения произошло то, что человек, не будучи подготовленным, не с правильным устроением, взглядом на это древо, он к нему приступил. Потому что, смотрите, в этом рассказе из третьей главы книги «Бытия» о том, как змей искушает. Сам этот рассказ удивительный. Если вы внимательно его почитаете, а я вам всем это очень советую, вы просто поймете, что это своего рода, ну, такая прям пошаговая инструкция того, как вообще совершается любой грех в человеке, в нашей жизни, каждодневно. Именно так и совершается. Вот приходит какой-то помысл, который мы не отгоняем почему-то, хотя именно это и нужно делать, о том учат святые отцы. Нельзя разговаривать с помыслом, вот, греховным помыслом. Его не надо оправдывать, не надо, сказать, ему находить какое-то место в нашей жизни. Его нужно просто прогнать. А если не получается прогнать, то просто, ну как, ну сильно закричать: «Господи, помоги! Меня хотят ограбить, меня хотят убить!» Вот. Но мы начинаем разговаривать, да, потому что нам этот помысел сладок, приятен. И как только мы начинаем, вступаем в этот диалог, мы вдруг видим, начинаем смотреть уже по-другому на этот мир. И Ева, вступив в диалог с дьяволом, лжецом, который, конечно же, с самого начала ей врет, она вдруг видит это дерево совсем другими глазами, не теми глазами, которые она его видела, может быть, еще вчера, если, так сказать, там было это вчера, вот, глазами Бога, потому что она находилась в этом единстве с Богом, да, и... Но представьте, тот, кого вы любите, с которым вы находите близость, в единстве, вам говорит, что вот это плохо. И вы смотрите на это, что вам говорит плохо, именно глазами того, кого вы любите. И не размышляете, почему. Вот оно есть плохо. А Ева посмотрела уже другими глазами. И что у нее родилось? Сознание. Ага, плоды этого дерева пригодны для
пищи. Древо хорошо для пищи, и что оно приятно
для глаз
и вожделенно, потому что дает знание.
Потому что дает знание. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это уже слова апостола Иоанна Богослова. Это три искушения, которым дьявол искушал Спасителя в пустыне. Помните? Именно это все было, да? Преврати камни в хлеба, значит, из-за того пойдут, бросься с... крыла храма, и поклонись мне, и все народы будут тебе поклоняться. Вот это то, что произошло с Евой. Она увидела это древо другими глазами, вот именно глазами похоти, глазами, которые, так сказать, ну, все подбирает под себя. И, вкусив, она осталась в этом состоянии. И грех, в этом суть любого греха, и уж тем более первородного греха, состоит именно в том, что грех разделяет. Вот вы меня тут спрашивали, и многие тоже как бы, а почему вот я там говорю Адам, а была Ева? Но дело в том, что Адам и Ева до грехопадения были едины.
Вот я хотел сейчас обратить...
Они были едины.
Внимание, слушатели, я же вчера тоже вот внимательно вслух прочитал вот эту книгу «Бытия», и я обратил внимание на удивительный факт. Вы говорите «Ева», но тогда она была не Ева. Имя Ева получает Адам дал после, ей только
конечно,
после.
Конечно.
А тогда она была просто женщина, жена.
Жена. А жена, на самом деле, на древнееврейском иврите, это Иша, а муж Иш. Вот. А сотворена она, как вы помните, из чего?
Из ребра.
Из ребра. А ребро это что такое?
Кость, причем цитируя Кортнева, Алексея, очень любимого музыканта. Кость, причем не самая лучшая кость.
Да, ну, в общем, это не так совсем, потому что на древнееврейском языке, опять-таки, ну, как и на русском языке, ребро есть не только некая анатомическая часть человеческого естества, но еще и некая сторона, аспект. Вот ребро.
Да, но он потом закрыл его плотью.
Да, правильно, потому что это такой язык, он должен быть вот как наглядно. Но Адам – это, собственно, человек, да? Опять-таки, это глина, вот та материя, с которой был сотворен человек, да? И человек не был гермафродитом, но в нем была и одна сторона, и другая сторона, и мужская, и женская. Собственно, и до сих пор это так остается. Но они были в таком вот, ну, прям, сказать, телесном единстве. И затем происходит в результате сна, а точнее, там, опять-таки, не сон, а экстаз, вдохновение – происходит это разделение. Эта сторона человека, вот эта женская сторона, получает самостоятельность. Но единство не теряется. Нам сейчас это трудно представить, потому что мы понимаем, что значит один, что значит другой. Вот. Но мы не понимаем, как это может быть один и другой, но одно. Непонятно совершенно. Также нам и непонятно догмата Святой Троицы, да? Одна природа, три лица. Нам это непонятно. Мы в это верим, мы это исповедуем, но найти в своей голове картинку, вот как это сказать, мы не можем. Вот. Но именно так и было. Адам и Ева – это были два лица, но одной природы. Они были наги и не стыдились, потому что они не отличались от другого. Ева смотрела на Адама и видела себя, но только в мужской ипостаси. Адам смотрел на Еву и видел себя, только вот эту женской своей стороне. И это единство было у них друг с другом и со всем миром, и самое главное, с Творцом этого мира. Вот это единство, вот, собственно, это и есть райское состояние. И это-то Бог и заповедовал человеку хранить и возделывать. Хранить, потому что... Если есть заповедь хранить, значит, можно это потерять. Возделывать. То есть, на самом деле, как говорит преподобный Максим Исповедник, Адам был призван к тому, чтобы это состояние эдемское как бы расширять на весь мир. Потому что Эдем-то имел, ну, как бы некие границы. Он имел локальное место. И там в Эдеме был рай, а за пределами Эдема не было рая. Задача Адама была вот как бы на все это распространить. Но он мог это делать только оставаясь в этом единстве, как с Евой, так и с Богом. И, собственно, грехопадение и состоит в том, что это единство было нарушено. Грех – это то, что отделяет. И произошло разделение между Адамом и Евой. Вы помните, что они увидели друг друга и устыдились. Они что, друг друга не видели? Нагими? И раньше видели, но не было греха, и потому они не стыдились друг друга, потому что не воспринимали другого как другого. Стыд – это всегда некая неловкость перед взглядом чужого, иного. И вот это, собственно, одно разделение. Но произошло разделение человека и с миром, и дальше там вся эта история, это когда в поте лица уже будешь... То есть человек уже в этом мире неуютно. Вот, сказать, ему надо в поте лица, сказать, трудиться, чтобы этот, сказать, в этом мире оставаться. И самое страшное, последствия этого греха и суть этого греха – это отделение, собственно, человека от Бога. И в результате этого отделения и происходит главное катастрофическое последствие грехопадения. В мир через человека входит тление, смерть, потому что человек не был сотворен бессмертным, он был сотворен потенциально бессмертным, да? Вот это подобие, это и есть достижение бессмертия. Оно было ему дано как задание, но он задание не выполнил, замкнувшись на себе, отвернувшись от Бога. Как вот, если мы, ну, не знаю, в розетку там какой-нибудь прибор воткнут, значит, он может светить там до сколько угодно, там, да, но если его из розетки вытащить, может быть, он не сразу погасит, может, там какой-то есть аккумулятор, который еще там сколько-то времени эту энергию поддержит, но если его не заряжать, этот аккумулятор, все, он иссякнет. Вот то же самое произошло и с человеком. Смерть вошла не как наказание, что вот Бог, ну, хорошо, ты меня обидел, а теперь вот будешь, значит, нет. Это именно следствие. Наказал себя, конечно же, сам человек. Человек, отвернувшись от Бога, разрушив этот рай, вот это единство, он принял вот эти последствия того, что он соделал.
Вы знаете, чего я не понимаю? А ведь змей, он же был создан Богом.
Да, конечно.
И древо познания было создано, да, Богом. Как же Бог допустил, чтобы змей искушал его? Ведь это ж его создание, и это его создание. И как-то так вот. И еще вот что я не понимаю. В Эдеме было все идеально. Было все создано для жизни. И тут появляется само понятие зла, исходящее от этого древа. Что зло делает?
Зло исходит не от древа, оно все-таки исходит от змея. И змей именно искуситель, соблазнитель. Образ сатаны, как одного из ангелов Божьих, сотворенных Богом, как своих ангел, собственно, ангел, посланник, служитель, вот, от падшего от Бога. Ну, это очень важная история, да, в понимание того, о чем мы с вами говорим. Мне, например, очень нравится, мне кажется, это в книге «Повести временных лет» есть, это как бы легенда приводится, так сказать, она, понятно, не преподобным Нестором придумана, откуда-то он ее взял из древности, о том, собственно, как произошло отпадение сатаны от Бога, когда именно Адам исполняет поручение Бога называть имена животным, то он называет имена этих животных, дает не только, ну, всякой твари, которая по паре там бегает, жирафом, бегемотом, кроликом там и так далее, вот, но и ангелам, потому что ангелы тоже животные, это тоже творение Божие, вот, и вот этого и не мог вынести самый, ну, что ли, первый ангел, Люцифер, ангел света, ангел-хранитель сия земли, что какой-то там, кто пришел после него, когда был сотворен ангел, а когда человек. Человек был последний день. Вот он пришел последний. И кто он такой, этот человек? И он оказывает... А ведь называние имени, наречение имени, это есть проявление власти. Кому я даю имя, над тем я и властвую. И человек, по учению православной церкви, выше ангелов. Как это ни странно, хотя мы говорим, что вот ангелы – это вот то, к чему должны стремиться, но по своей природе, по замыслу, образ Божий только в человеке, человек выше ангелов. И человек, Адам дает, нарекает имя, и вот этого не выдерживает там, ангел света, и говорит, ну, я вот этого я не потерплю, там, я, так сказать, да, значит, отпадаю. И человек, оказывается, для сатаны, противника Божия, главным источником раздора. Он даже не столько воюет с Богом, сколько воюет именно с человеком. Его задача человека погубить, да? А задача Бога, как любящего отца, сохранить. Но смотрите, что здесь очень важно. Конечно же, Бог имел на то власть там просто, ну, в общем, да, этих ангелов отпадших уничтожить и там все. Но замысел-то какой? Замысел Бога о человеке в том, чтобы человек смог прийти в такое единение с Творцом, чтобы через него все творение смогло быть причастно божественной жизни. Единение возможно только по подобию. Потому что если этого подобия нет, не будет единства. Если Бог есть любовь, то тогда в единстве с ним может быть только тот, кто в себе эту любовь взрастил, которым она тоже есть. Тогда подобный притягивает подобное. Но любовь может вырасти только если есть свобода. Если нету свободы, не может быть любви. То есть если нету выбора не любить, то не может быть любовь. Любовь – это всегда выбор, это всегда она растет из этой тайны свободы. И именно это и не мог Господь нарушить человека, уничтожить человека, потому что тогда он уничтожил самого человека. Человек перестал быть бы человеком, если бы он не был свободным. И вот это искушение, которое, соблазн, который идет от дьявола. Знаете, это тоже очень важная история. Нам всегда кажется, что, ну, вот это, что ли, ну, если есть соблазн, то он, собственно, и виноват. Это, конечно, страшное, ну, недоразумение и опасно очень. Есть одна история, знаете, с древнего Патерика. Там говорится об одном диаконе, которому было послушание, он должен был крестить людей. Тогда много еще крестили взрослых людей, он был, и у него было послушание такое специфическое, он был крестить женщин. А так как, ну, крещение совершается через полное погружение, вот, и тогда как-то люди были не, менее невротизированы, чем сейчас, вот, то, конечно, это совершалось не в одеждах каких-то, вот, а нагишом. И вот этот диакон, совершая это свое послушание, совершая крещение, он очень смущался. Ну, он был молодым еще человеком, и вот он смущался, и он молился Господу: «Господи, ну вот ты можешь меня сделать бесстрастным? Я уже не могу, вот это же там второй год я тут». Вот. А тот ему говорит: «Я могу тебя сделать бесстрастным, но я так хотел, чтобы ты научился этому сам». И вот смотрите, это очень важная, так сказать, такая, да, и этот диакон все понял, вот, и все у него получилось. И это очень важная история. Если есть соблазн, это значит, что это перед нами вызов, чтобы мы смогли научиться ему противостоять, чтобы мы могли научиться быть выше этого. И это не значит, что ну, как бы Бог посылает там это. Но мир, в мире это есть, но мы должны стоять другими. Конечно, когда человек вот идет по этому пути возрастания духовного, вот этого верности Богу, то, конечно же, он преодолевает эти соблазны. Эти соблазны являются как бы некими ступенями, понимаете, по которым он восходит к этому совершенству.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Как пела группа «Машина времени», ты помнишь, как все начиналось. Сегодня мы вспоминаем, рассуждаем и пытаемся понять, как все начиналось, с нашим дорогим гостем, с настоятелем Свято-Никольского храма села Макарова, близ Черноголовки, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Я Александр Ананьев. Мы говорим о смысле грехопадения и о сути древа познания добра и зла. Отец Вячеслав, многие, чтобы не называть имен, считают, что грехопадение заключалось даже не в том, что Ева вкусила с древа познания добра и зла и дала этот плод своему мужу, и он ел, а в том, что они не признались, в том, что они не покаялись. Ведь Бог дал им такой шанс. Да. Он спросил у Адама: «Ел ли ты с древа познания добра и зла?» На что Адам в сущности ответил: «Это был не я, мне дала Ева». И он спросил Евы: «Ева, ела ли ты с древа познания этого?» Она сказала: «Это была не я, мне дал змей». И тогда Бог наказал змея, наказал Еву и наказал Адама. Или я неправильно употребляю еще глагол «наказал». Вот с этим еще хочется разобраться. Так вот, правы ли те, кто считают, что грехопадение случилось именно тогда, и тогда люди потеряли свой последний, в сущности, шанс?
Смотрите, грехопадение совершилось, конечно же, в тот момент, даже когда Ева начинает со змеем разговаривать. Уже, как я уже сказал, уже начинается падение. Вот, она забыла про Бога, ей стало интересно то, что говорит ей тот, кто говорит явно. Она знает это. Потому что он говорит: а правда ли Бог сказал, что ни с каких деревьев в Эдемском саду нельзя есть? Она же точно знает, что неправда. Все, можно уже на этом закончить, это неправда. Но она начинает опрокивать. Да нет, он сказал, что со всех можно, а вот с этого нельзя, даже не прикасайтесь. Хотя этого он не говорил.
Зачем она это придумала?
Не прикасайтесь. Да. Вот, я не думаю, что мы можем так глубоко или зачем, но вот это путь греха. Вот здесь уже коготок увяз. Вот он уже здесь увяз, да? А дальше она посмотрела, и коготок увяз еще глубже, а дальше сорвала, и еще глубже, а дальше ела, и совсем уже все, птичка пропала, вот, а дальше дала Адаму. Тут тоже интересно, а почему Адам, значит...
Да, кстати, а почему он не сказал, что ты делаешь? Я не буду есть,
да,
мне Бог
правильно,
запретил.
Да, вот, мы можем здесь, наверное, на эту тему как-то, рассуждать, и что-то фантазировать, но они были едины, понимаете? Вот это очень важно, согрешил человек, Вот, ну да, через эту свою женскую сторону, которая в каком-то смысле, можно тоже здесь спекулировать много на этой теме, более открыт вот к этому разговору, более там, может быть, ну, и так внимательно как-то, ну, я не хочу здесь как раз это вдаваться, просто у нас нету времени. Итак, грех совершен. Но Бог, конечно же, понимая, все видя, что все это совершилось, вот, он дает шанс, ну, вернуться. Собственно, покаяние означает возвращение, перемену. Вот ты увидел так, но можно по-другому как бы это увидеть. Шанс этот дается, но этим шансом не воспользуется ни Адам, ни Ева. Причем начинается разговор именно с Адамом, и там очень интересно, смотрите, разговор, что «Адам, где ты?» Опять же, мы прекрасно понимаем, что это не Бог, а слеп. Да? Бог прекрасно видит, где Адам. Это Адам потерялся. И он слышит Бога, но уже его не видит. Вот это тоже одно из удивительных последствий грехопадения. Вот глаза, которые обращены, становятся неспособны видеть Бога, потому что они обращены на себя и на свое. Происходит то, что, опять-таки, происходит так часто в нашей жизни, да, когда человеку не хватает мужества, не хватает смелости признать то, что он совершил, признать как за свою ошибку, принять эти последствия и просить о милости, да. Вот, а Адам это не делает, он рефлекторно, не я, значит, он защищает себя, потому что он уже... В этом грехе отъединён, он уже про Еву не думал, она чужая уже стала, и Бога он уже не видит, он думает только о себе. И как, этот страус, который прячет голову в песок, как, человек, который думает о себе, что вот если он сейчас себя выградит, это все, вот, собственно, эта логика здесь и происходит. То же самое потом, происходит и с Евой. И тогда, собственно, и происходит то, что мы называем наказанием, да? Слово, опять-таки, в нашем, в нашей жизни несет очень такую мощную, нагрузку, но мы уже с вами, мне кажется, об этом проговорили, что, конечно же, это не смысл наказания, который вот можно наказать, а можно не наказать. Или можно наказать вот так, а можно было полегче, там как-нибудь наказать. Нет, совсем не это. Это в данном случае выбора как бы у Бога не было. Вот. Он дал им возможность избежать этих последствий через то, чтобы они вернулись в то состояние единства и любви. Но они не смогли, не захотели. Им страшно было, и они уже этого не видели пути. Вот грех еще переводится с греческого как промах, ошибка, когда вот цель... теряется, ты не видишь этой цели, и ты стреляешь в другую. Вот у них произошло вот это вот затмение сознания и взгляда, и они уже, потеряв Бога и свой вид, они уже думали только о себе, о своем, и думая, конечно же, доставить себе благо, доставляли себе зло. И последствия грехопадения, они именно последствия, которые вот на этом языке библейского мифа описываются как наказание, изгнание, вот, и картины все эти прекрасные, которые мы хорошо знаем, когда, значит, архангел Михаил стоит у врат Эдема, значит, а бедные Адам и Ева бегут, значит, схватившись, значит, за головы из
этого... своих набедренных повязках,
своих набедренных
листьев смоквы, по-моему, да?
Да, да, да. Но понятно, что все это вот как метафора. Нет, было разрушено все ими самими. Вот. Их никто и не сгонял. Они себя изгнали из этого состояния. И... последствия были страшные, и последствия к этим последствиям оказались причастны все мы. Мы все дети Адама. Мы наказаны не потому, что, знаете, он там согрешил, Адам, и Ева, за их грех вот мы там несем. Нет, просто мы все их дети. Мы все их дети. Вот представьте себе, как если, ну, когда книга печатается, есть такая матрица, там, да, там какой-то текст. Вот, он один. Вот можно внести какие-то там изменения в эту матрицу, вот, что-то там повредилось, опечатка вошла. А затем начинаются копии. И эта опечатка, она уже транслируется, так сказать, везде. Вот мы все копии Адама, в этом смысле мы все несем эти последствия, хотя сами там в этом всем не участвовали. Или как, ну, можно другую, как бы, образ представить, если кому-то нравится, что вот, некий произошел вот, ну, что ли, нарушение, ну, ДНК там, да, в какой-то вот в этой системе, что-то такое, ну, и человек, его природа изменилась. И появляется вот эта его одежда, да, так сказать, кожные ризы, которая говорит. Вот митрополит Антоний Суржский, мне кажется, замечательно, что такое эти кожные ризы. В раю человек был телом и душою. У него не было еще плоти. Было тело одухотворенное. Одухотворенное. И душа, воплощенная в тело. Но после того, как он потерял рай, то появляется плоть. Это то же самое тело, но уже не одухотворенное, как бы из него выходит, и оно как бы одебеливает эти вот кожные ризы. Это такая вот одебелевшая плоть, тело, потерявшее пронизанность этим духом. И задача человека как раз в том, чтобы все это возвращать вот это вот единство души и духа, души и тела, единство с Богом, единство со всеми ближними. Когда человек понимает, что другой – это не другой, это ты же самый. Когда Господь говорит заповедь, делай другому то, что ты хочешь, чтобы делали тебе. Это не смысл, ну, поступай так вот хорошо, так сказать, нравственно, морально. Но это не другой, это ты же. Вот что ты себе бы сделал, вот ты и ему делай. И наоборот, то, что ты себе не хочешь, не делай другому, потому что если ты сделаешь это, подумаешь, о, как хорошо, у этого я возьму, у меня будет больше, а у него меньше, тем больше он плохой, ну и так далее. Но ты же у себя украл. А если ты даешь другому, ты не просто кому-то даешь, а сам обделяешься. Ты на самом деле получаешь. Вот этот вот закон удивительного всеединства, который никуда не отменялся, все это есть. И в этом смысле, как мы, будучи детьми ветхого Адама, несем последствия его греха, так и когда в мир приходит новый Адам, Иисус Христос, и в самом себе создает нового человека, и мы можем быть также ему причастны. Мы не можем себя спасти. Никто из нас, самый святой, самый великий праведник, не может себя спасти, но он спасается благодатью Христовой, и вся его праведность состоит именно в том, что он эту благодать принимает. И если мы от Адама Ветхого рождаемся, то, что называется, без своего соизволения, да, нас никто не спрашивал. Вот мы, так сказать, пришли в этот мир, и мы несем себе эту человеческую природу, поврежденную грехом. То от Адама нового мы не можем родиться без соизволения. Нельзя это сделать помимо нас. Все уже сделано, все нам сказано. А нам нужно только сделать свой выбор, встать на этот путь и пойти этим непростым путем, чтобы это семя новой жизни, нового Адама, которое в крещении дается как семя, оно смогло принести плоды, чтобы мы вот смогли быть причастны этому новому Адаму по-настоящему, а не только семя его в себе носить.
Возвращаясь к древу познания добра и зла и сути грехопадения, наткнулся на рассуждение иеромонаха Иова Гумерова, который предполагает, что обычай представлять в качестве вот этого плода древа познания добра и зла яблоко возник в европейской изобразительной традиции из-за сближения двух латинских существительных «малум» – «яблоко» и «малус» – «зло». Действительно ли плод древа познания добра и зла нужно воспринимать как зло? Что это не смерть, мы уже разобрались. Угу. А можно ли и нужно ли воспринимать плод этого дерева как зло?
Нет, еще раз повторяю, как раз ни в коем случае не зло. Это как раз добро в самом его предельном понимании. Вот. И, конечно же, мы не знаем, как в Библии это не сказано, и поэтому мы можем тут гадать, но это все не более чем гадание. Яблоко, это иногда говорят, что они вкусили яблоко до преображения, там, да? Вот. Мы не знаем, какой это плод. И вот у нас, например, в храме, значит, Ева протягивает Адаму гранат. Но разные есть, так сказать, толкования. Еще раз повторяю, нет, ни в коем случае не зло. Вот, это, понимаете, само слово, опять-таки, познание добра и зла. Вот нас это там, ведь мы про это уже говорили в самом начале нашей сегодняшней беседы. Познание означает не только понимание того, что есть добро и зло, это было, но и власть над добром и злом. Вот на самом деле человек, когда он должен получить власть, когда он будет готов нести эту власть, вот когда он свой образ разовьет, раскроет до богоподобия, тогда ему и дается эта власть и над добром, и над злом, власть над всем миром. А если он его, он не хочет идти этим путем труда, вот этого, так сказать, возрастания, а как бы с черного входа войти, украсть этот плод, так сказать, быть таким самозванцем, вот, тем более, собственно, его и искушает змей именно этим. Вы будете как боги. Боги, это вот, ну, как бы, вот они все, они владыки, да, хотя частичка как, здесь опять-таки выдает такую хитрую насмешку дьявола над человеком, потому что, конечно же, как означает как раз, вы не будете богами, да, Иван, такой же, как Павел, означает ровно то, что Иван точно не Павел, вот, вы будете как боги, вы будете как бы, он сам говорит, вы будете лишь обезьяны бога, да, ну, а Ева-то не слышит, она не видит это вот, эту иронию сатанинскую, ей же хочется, на самом деле, получить то, к чему она и призвана, но без труда, это же магия, понимаете, один из тоже очень важных, мне кажется, смыслов, который мы можем вычитать из этой истории о древе познания добра и зла, это вот, собственно, первая магия. Магия – это желание получить чего-то без внутреннего усилия, без внутреннего труда, без внутреннего изменения. Дайте мне чего-то, неважно, здоровье или там, может быть, каких-то способностей, потому что я знаю какую-то формулу, надену на себя какой-то амулет или там принесу какую-то жертву, и вот тут вот я сразу это получу. Это магия. Вот. И религия, подлинная религия, всегда была принципиальным противником магии. Потому что религия как раз и говорит о том, что должен измениться именно человек. Ты должен стать другим, и тогда, если на то будет воля Божия, ты получишь вот то, что тебе так необходимо.
Я очень надеюсь, друзья, что вот эта наша часовая беседа с протоиереем Вячеславом Перевезенцевым помогла вам немножко стать другими, узнать что-то, что вас изменило. По крайней мере, я услышал немало того, над чем я буду думать и что изменило меня. Меня зовут Александр Ананьев. Сегодня о грехопадении первых людей, о древе познания добра и зла мы говорили с настоятелем Свято-Никольского храма села Макарова близ Черноголовка, протоиереем Вячеславом Перевезенцевым. Спасибо, отец Вячеслав.
Спасибо вам. Всего доброго.
Я думаю, что мы еще продолжим с вами наш разговор в следующий раз.
Светлый вечер. На радио «Вера».